はい。В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Наше внимание сегодня будет обращено на войну в Украине и досрочные выборы президента Казахстана. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. С нами сегодня главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов, и позже присоединится эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Кирилл, ну давайте, добрый день, во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим на главные темы последних дней. Вот ракетные удары российские по инфраструктуре Украины ведутся уже месяц. Они продолжались и нынче, в День достоинства и свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 20 ноября подвел итог 9 месяцам агрессии.
Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены, тысячи людей погибли, сотни тысяч сил депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны.
Более месяца российская армия обстреливает ракетами гражданскую инфраструктуру Украины. По оценкам экспертов, на данный момент повреждено от 40 до 50% оборудования, а полностью уничтожено 10%. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что без электричества осталось 40% жителей страны. Мэр Львова Андрей Садовой предупредил, что тепла и света может не быть неделями. Несмотря на тяжелое положение, позиция Украины остается прежней. Президент Владимир Зеленский напомнил о формуле мира, которую предлагает Украина для окончания войны.
Радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие коциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.
С начала войны украинская сторона потеряла 32 тысячи граждан. Среди них 437 детей.
Ну вот такая картина, связанная с этими ракетными атаками. Кирилл, ну вот скажите, на ваш взгляд, на что рассчитывает Владимир Путин, приняв такую тактику, назвать ее, не знаю, достижение блэкаута, замораживание Украины, в общем, вот в таком ключе?
Да, здравствуйте, Михаил. Я хочу, наверное, начать с того, что на наших глазах происходит, продолжает происходить страшная трагедия. Ужасно в ней то, что она, во-первых, стала ежедневной, во-вторых, что неизбежно люди к ней начинают постепенно привыкать. Я смотрел фотографии, вот, сделанные в Украине в течение последних недель, и, наверное, вещь, которая немного тебя возвращает в реальность и показывает, где ты живешь в действительности, да, что делают власти твоей страны, это... Ну, такая классическая операция кардиохирурга, если я не ошибаюсь, которая делается в тот момент, когда в украинском городе нет электричества, да, и они вынуждены делать...
Светят фонариками.
Да, они вынуждены использовать какие-то вот, ну, способы для того, чтобы спасти жизнь этого ни в чем не повинного человека. Какие-то выдающиеся профессионалы своего дела работают в подобных условиях. Мне представляется, что тактика и даже, наверное, стратегия Владимира Путина и его армии в нынешних условиях абсолютно ясна. Она, наконец-то, по большому счету, появилась. Она до некоторой степени является в таком совершенно злодейском, бесчеловечном смысле слова эффективной. Наконец-то в том смысле, что мы уже видели, как они перебирают все просто возможные способы ведения войны. Ни один у них не удался. И вот теперь они нашли для себя решение. Такое по-настоящему решение, достойное некоторых их предшественников в истории, которые тоже крылатыми ракетами европейские города пытались обстреливать, чтобы выиграть проигранную войну. Решение очень простое – спровоцировать второй поток беженцев в Европу, сделать так, чтобы еще 10 миллионов украинцев было вынуждено бежать из своей страны куда-то в Польшу и дальше на Запад, и добиться того, что на фоне на фоне роста цен на энергоносители европейский избиратель взбунтуется. По большому счету, вот эта тактика такого использования беженцев как орудия массового поражения, эта формула принадлежит не мне, кстати, не уверен, что я могу цитировать того человека, который сейчас находится в России, такими формулами пользуется. Но беженцы достали вот этим орудием массового поражения, с одной стороны, а все в целом является абсолютно такой огромной структурой, когда большая армия, вооруженная всеми этими ракетами, прочими способами, средствами убийства людей, она ведет себя абсолютно как террорист. Потому что задача заключается именно в том, чтобы сделать жизнь мирных жителей Украины настолько невыносимой, для того, чтобы создать как можно больше проблем, в свою очередь, жителям Западной Европы, для того, чтобы в конечном итоге к Кремлю пришли с мирными переговорами, под которыми, конечно, Владимир Путин понимает капитуляцию Украины и Зеленского. Вот это ставка, которая была сделана за последний месяц, и нам, мне кажется, еще предстоит осознать, насколько она бесчеловечна и чудовищна, даже на фоне всего того, что происходило в течение всех этих почти 9 месяцев.
Ну, насколько я понимаю, все-таки идет эрозия этого плана. Смотрите, роста цен на энергоносители сейчас как раз не наблюдается. Наоборот, они упали, скажем, на газ, а теперь и на нефть. Некоторые, так сказать, вот надежды на то, что будут какие-то массовые выступления где-то в Европе, тоже не оправдались пока. Ну вот, в общем, как бы план Путина не реализуется на самом деле. Ну, то есть они как бы упираются, но ничего пока нет.
Я с вами соглашусь, но зима, во-первых, только началась. Мы вот чувствуем это, да, буквально на себе в Риге. Действительно, зима пришла. А с другой стороны, в этот коктейль еще зловеще, еще не добавлены новые беженцы. Поэтому ставка сделана. И когда люди начнут массово бежать просто от мороза и холода из Украины на Запад, вот тогда-то, как нам наши мудрые стратеги нам предлагают, вот тогда-то они придут к нам просить о пощаде.
Но, с другой стороны, в общем, вот на военном, например, фронте пока никаких успехов в России не наблюдается. Наоборот, так сказать, часть территории достаточно значительную пришлось освободить, уйти, несмотря на вот эти аннексионистские заявления. Значит, и здесь, возможно, неудачи. То есть, как бы вот этот хитрый и якобы дальновидный план, он по многим пунктам не может быть реализован.
Мне кажется, этот план как раз появился в результате провала действий российской армии на фронте. И именно поэтому я называю его террористическим. Ты не можешь победить армию врага в бою, но ты можешь создать такие условия для мирных граждан этой страны, когда и сама эта страна окажется на грани такого гуманитарного коллапса, и соседние страны тоже эта волна захлестнет. Ровно потому, что российская армия не в силах наступать на украинские электростанции, которые для ведения войны, в общем, особенно не нужны. Именно поэтому на них летят ракеты.
Ну, я бы уточнил, правда, не на электростанции, а на там распределительные всякие пункты. Все-таки электростанции построены с учетом там чуть ли не возможности ядерного по ним удара, в общем, достаточно безопасно. Но здесь, конечно, понятна линия, которую ведет российская власть. Но хорошо, а вот Владимир Зеленский, вот он говорит о своей концепции мира, о публичных переговорах. Его офис говорит о том, что переговоры с Россией равносильны капитуляции, первичен, так сказать, вывод войск. Вот тут вопрос, осознает ли они эту опасность, о которой вы говорите. Насколько я понимаю, все-таки там достаточно быстро удается восстанавливать энергоснабжение, электроснабжение. То есть пока, к счастью, ракет, в общем, не хватает, скажем так, у России на то, чтобы, так сказать, перевести все в режим вот этого блокаута.
Ну, у украинских властей нет другого выбора, кроме как пытаться восстанавливать энергосистему, разумеется. И будем надеяться, что у них это будет получаться быстрее, чем у Путина будут появляться ракеты. Хотя, конечно, это совершенно тоже такая бесчеловечная бухгалтерия. Да, значит,
война.
Насколько у тебя хватит ракет для того, чтобы обстреливать гражданскую инфраструктуру. При этом, мне кажется, ну, некоторые наблюдатели замечают, что Зеленский немного смягчил свою позицию по поводу переговоров, потому что на G20 не было озвучено, не была сформулирована та идея, которую он несколько раз повторял до этого момента, а именно, что никакие переговоры с Владимиром Путиным персонально невозможны. На G20 этого не прозвучало, и официальный план по миру от президента Зеленского предполагает многочисленные гарантии для Украины со стороны западных союзников со всего и всего мира, предполагает деоккупацию, в том числе официальной, Крыма, судя по восстановлению тезису о необходимости восстановить территориальную целостность в соответствии с уставом ООН. Но при этом пункт о непереговорах с Путиным на любых условиях, он сейчас снят. И мне кажется, что это смягчение связано с тем, что, конечно, Украина не собирается сдаваться и капитулировать, это совершенно ясно. Конечно, всем понятно в окружении Зеленского, и Подоляк об этом недавно говорил, что в реальности мирные переговоры будут использованы для накопления сил, как по большому счету это случилось и в 2015 году для подготовки следующей стадии конфликта. Тогда тоже было много мирных переговоров, и мы знаем, чем все это закончилось там 7 лет спустя. Но при этом украинская сторона должна все-таки, как мне представляется, в том числе под давлением западных союзников, демонстрировать, что она здесь разумная, она договороспособная. Это именно те люди, с которыми идет война. Вот они-то находятся в таком положении, которое делает никакие переговоры невозможными. Поэтому, возможно, поэтому пункт про Путина был снят. И поэтому Зеленский представил свой такой стратегический план про условия, которые устроили бы Украину. Об этом, знаете, важно, кстати, что многие действительно спрашивали, а какие условия устроили бы киевские власти. На Западе есть такая общая договоренность, общее понимание, что условия мира должны быть предложены именно в Киеве. Они предложены. И надо заметить, что российская сторона, она в этом смысле слова ничем ответить не может. Мы 9 месяцев не знаем, зачем ведется война, какую цель российская сторона преследует, что они будут считать своей победой и поражением, ради чего все это в конечном итоге. И, разумеется, судя по всему, российская сторона хочет таких переговоров, где все будет решаться абсолютно тайно, на условиях Москвы. А Зеленский и перспективы Зеленского абсолютно противоположны. Он предлагает, видимо, вспоминая в том числе свою президентскую кампанию, он предлагает такой неожиданный ход сделать публичными мирными переговоры, чтобы все видели, как вы именно вы договариваетесь и как вы приходите к этим условиям.
Ну, тут вопрос все-таки, вот может ли Украина добиться действительно своего только военным путем? В этом ведь и западные эксперты сомневаются, в конце концов. Так сказать, ну, может быть, у кого-то есть численный перевес, у кого-то есть технические, так сказать, возможности различные. Тем не менее, это большая европейская война, какой не было, в общем, со времен Второй мировой
проблема,
войны.
Мне кажется, знаете, в том, что, несмотря на то, что Украина может сформулировать, что для нее означала бы победа, эта победа, во-первых, очень трудно достижима, действительно, военным путем в частности. Ну, например, никто не знает, как будет выглядеть деоккупация Крыма в нынешних условиях. И самое главное, если даже Украина добьется всего, что она перед собой ставит, у нее рядом с ней по-прежнему будет чрезвычайно опасный и агрессивный сосед, который может отлежаться, значит, в своих центральных областях или в уральских областях, да, и ринуться обратно. И в этом смысле эта победа – это всегда некая временная передышка. Даже победа Украины военным путем не разрешит саму суть конфликта, потому что понятно, что трудно себе представить, что там украинские танки войдут в Москву, как некоторые наши коллеги или бывшие коллеги мечтают.
Ну, что можно сказать здесь? Конечно, эти мечтания нереалистичны, но некоторые страны живут же в таком состоянии, так сказать, на Ближнем Востоке, например, так сказать, в состоянии повышенной, скажем так, готовности дать отпор агрессии. Это возможное существование, в принципе?
Да, пример Израиля, мне кажется, уже много раз обсуждался в качестве единственной альтернативы для независимой Украины, если она не войдет в НАТО. Да, если не будет договора о коллективной безопасности, то тогда Украина должна быть ну, развивая такой довольно привлекательный для Украины миф о таком казачестве. Да, вот когда-то казаки, значит, защищали, значит, такие сельские цивилизации, днепровские и другие, да, там, донские, от, значит, каких-то кочевников. Теперь эту логику можно развивать, превращая Россию в такого бесконечного агрессора, а Украину в такой бесконечный Израиль, который эти территории готов любой ценой защищать. Это, наверное, не самый плохой выход для Украины, но точно не самый оптимальный, да, потому что страна, которая будет тратить большую часть своего бюджета на военные расходы, да, эта страна, ей будет тяжело адаптироваться вот к ближайшим годам и десятилетиям.
Кстати говоря, еще о, так сказать, вот нуждах некоторых в перемирии или, так сказать, в каком-то какой-то передышке, вот все больше идет слухов и сливов о возможности продолжения мобилизации в России, второй фазе, там, в январе, в феврале. Каково ваше видение? Пойдет ли власть на это?
Я думаю, что эксперимент по мобилизации властями может быть признан в целом успешным. Разумеется, мобилизация, ну то есть что, они получили новобранцев, они сильно не получили больших проблем в обществе, не было каких-то серьезных массовых выступлений.
Ну, в 15 регионах есть протесты сейчас разнообразные.
Ну, это такие протесты, которые вполне можно как-то контролировать, мониторить и так далее. Большой гигантской проблемы нету. Да, уехала там, по разным оценкам, сотни тысяч людей уехали, в том числе в одну сторону, не вернулись сейчас. Наверное, для российских властей это все предатели, значит, негодяи, туда им и дорога, значит, новых нарожают, что по этому поводу печалится. И мне представляется, что если Министерство обороны сумеет убедить Путина в том, что им нужно еще больше людей и еще больше, значит, людей, которым раздадут эти ржавые автоматы и отправят воевать на советских танках, то они вполне в начале следующего года могут это сделать. Сейчас у нас официально идет осенний призыв, заканчивается. Да, соответственно, сейчас у нас призываются люди на срочную службу. Через некоторое время этих срочников тоже можно будет мобилизовывать. Но пока еще они как будто бы проходят какую-то подготовку якобы. И мне кажется, дискуссия про мобилизацию, она имеет очень простую составляющую. Прекращение мобилизации называется демобилизацией. И демобилизация предполагает не только, что военкоматы не гоняются за, значит, новыми рекрутами, но еще и что тех, кого уже призвали на фронт, да, их отправили по домам. Пока вот демобилизации не произошло, у государства есть все полномочия, весь ресурс для того, чтобы добирать новых людей для участия в этом побоище. И мне представляется, что именно из этого нужно в любом анализе исходить.
Ну вот страны Европы, последняя была Чехия, продолжают признавать Россию спонсором терроризма. Сегодня это сделала парламентская ассамблея стран НАТО. Дальше будет Европарламент, там государство-спонсор террористов и государство, использующее террористические средства. Это я цитирую по резолюции. Чем это грозит России? Там, ну, скажем, санкции какие-то будут дополнительные вводиться. Я не знаю, уже, по-моему, 8 пакетов европейских санкций. Еще какой-то 9-й готовится.
Ну, мне кажется, это важно с моральной точки зрения, в первую очередь, да, то есть это видимое, сейчас, по крайней мере, это видимое свидетельство того, что Европа всерьез намерена Украину в одиночестве не оставить, как на что рассчитывал Владимир Путин изначально, что Европа расколется, что понятно, что ярлык террориста в современном мире очень такой серьезный, чем ты занимаешься, я воюю с террористами, я уничтожаю террористов, вот есть справка. Большое количество уважаемых организаций приняло справку о том, что наши противники, именно они террористы, и вот причины, по которым мы их так называем, пресловутые эти бомбардировки гражданских объектов в первую очередь. Ну и кроме того, мне кажется, долгосрочные перспективы этой ситуации могут быть очень тяжелыми для России, потому что любой контракт с любым российским контрагентом, если доказана его связь с государством, а в России почти все с государством так или иначе связано, там 70-80% каких-то производств, услуг и так далее имеют аффилиацию с государством на нынешний момент. Соответственно, понятно, что выбирая отвечая на вопрос, кем ты хочешь иметь бизнес, ты, находясь в любой нормальной юрисдикции, в последнюю очередь выберешь ту юрисдикцию, которая является спонсором терроризма. Да, то есть поэтому весь бизнес, и тот, который уже ушел, и тот, который колеблется, и тот, который с Россией какие-то контракты сохранил, он будет искать замену для российского рынка и для российских контрагентов. Я думаю, что в среднесрочной перспективе эти заявления могут иметь очень серьезные последствия, особенно если это все выйдет на общеевропейский уровень или на уровень Конгресса США.
Да. Ну, а у вас не создается впечатление, что Путин готов уже практически к любым санкциям? Ну, вот там не случайно он обещает прекратить продажу нефти тем, кто будет выполнять решение «семерки» о потолке цен на российскую нефть. Хотя, если это сделать, то будет очевидное там падение добычи, и это ударит по бюджету России. В общем, так сказать, самопал какой-то.
Ну, вообще, мне кажется, по итогам этого года нужно будет составлять такой длинный список вещей, которые были уничтожены Владимиром Путиным ради его военной кампании в Украине. И речь идет не только о мирных жителях и разрушенной инфраструктуре в стране, собственно, у наших соседей, но и просто вот по списку. Там, что случилось с российским спортом в течение войны, что случилось с российским образованием. Как из России убежали и бегут лучшие специалисты-медики, востребованные на внешних рынках. Да, вот каждый этот пункт заслуживает отдельной оценки. В этом смысле Путин, безусловно, уже ко всему готов, потому что он же не может сказать, что он ошибся, да, и сдаться на милость, значит, Международного уголовного суда в Гааге, потому что никаких других вариантов у него на самом деле нет. Никто, ну, то есть либо сидеть и быть на все готовым, либо, да, вот заявить о том, что как-то произошла чудовищная ошибка. Вот. И в этих условиях, ну, вопрос не в том, на что он лично психологически готов, а вопрос в том, насколько он реально способен оценить положение российской экономики и как много у него на этот счет есть иллюзий, потому что замечательные, уважаемые специалисты, в первую очередь Центрального банка, они, конечно, подстелили соломки Владимиру Путину и даже собой, как многие обсуждают, этим гордятся, что вот они таким образом спасли обычных россиян от хаоса, значит, и финансовой нестабильности вроде 90-х годов. Они молодцы, они это сделали, но мне кажется, что они вселили во Владимира Путина дополнительные иллюзии о том, что у российской экономики есть некие магические свойства, которые позволят этой экономике нормально работать без внешней торговли в течение многих лет.
Но я бы обратил внимание, знаете, на такую символическую деталь сегодняшнюю. Это новый акциз на, что вы думаете, на газировку. 7 рублей с литра. То есть это значит, вот и здесь даже надо постричь, получается. То есть не очень-то хорошо идут дела. Ну, там всякая статистика сейчас закрывается. Но вот это просто очень такое яркое решение. Вот без этого акциза на всякие безалкогольные напитки Россия, оказывается, обойтись не может.
Ну, мы же знаем, какой будет следующий шаг, на самом деле. Следующим шагом, конечно, будут военные, добровольные военные займы. Да, то есть я думаю, что уже в следующем году, если все будет продолжаться так, как идет, российским гражданам, бюджетникам скажут, что прямо сейчас нужно купить облигацию, по которой государство через 5 лет после победы рассчитается. Или через 3 года. И такого рода примеры уже случались в истории, как мы прекрасно знаем. Странно их себе представлять в 21 веке, но, мне кажется, все именно в эту сторону идет. Именно, конечно, самое главное в военных займах – это их чудовищная нечеловеческая добровольность.
Ну вот есть и хорошая для Кремля новость. Это зерновая сделка, она продлена на 120 дней на прежних условиях. Вот почему тут удалось договориться? Нигде ничего не получается, здесь вот вышло.
Мне представляется, что здесь основной вклад в особой роли Эрдогана. Тут может быть несколько факторов, но первый фактор, он очень бросается в глаза, то, что Эрдоган очень нужен российским властям как, ну, некая такая заграничная база, если так можно сказать. Не в смысле, что они его контролируют, а в смысле, что хотя бы он их приглашает на переговоры. Да, и там можно хранить деньги, там, туда можно делать какие-то инвестиции, там можно проводить какие-то международные форумы. В этом смысле, да, вот России как такого, как такой международной сущности сейчас практически не существует, но Турция постоянно предлагает свои площадки для того, чтобы Россия могла с кем-то разговаривать, кто готов с ней говорить. Это очень ценно, это кажется невозместимо. То есть просто если не будет Турции, то никого не будет, а турки очень заинтересованы в этой зерновой сделке. С другой стороны, ну и, соответственно, экономические факторы, там, связанные с торговлей, тоже сюда же, конечно, укладываются. Турция как хаб для всякого рода запрещенки. Вот. Ну, достаточно вспомнить, как это влияет на наши жизни. Те, кто все еще может находиться временами в России, а временами в Европе, конечно, они прекрасно знают новый аэропорт Стамбула, в котором многие из таких людей просто скоро будут жить. Это просто частный пример того, насколько Турция важна для коммуникации Российской Федерации в этих условиях. А еще один фактор, мне трудно его оценивать, поскольку я не военный эксперт, но мне кажется, он имеет свое значение, заключается в том, что российский Черноморский флот фактически утратил свое господство на Черном море после, во-первых, того, что случилось с флагманом Черноморского флота, а также после того, как, в принципе, Турция сделала несколько резких заявлений, а у Украины есть, значит, возможность, как она показывает, да, наносить удары далеко за пределами их военно-морских баз. И в этих условиях как ты будешь блокировать да, зерновую сделку военным путем, если для тебя это просто шанс потерять вообще возможность проводить военные операции в этом регионе?
Ну да. Вообще впечатление такое, что теряет Россия, так сказать, своих каких-то союзников или тех, на кого рассчитывали. Ну вот, например, после встречи двадцатки на Бали создалось такое впечатление, что и Китай пытается как-то скорректировать свою линию. В результате главными партнерами оказываются там Иран, КНДР. В общем, как-то слишком мало, так сказать, таких игроков, которые могут помочь Путину, да?
Ну, у Ирана оказалось суперважный экспортный продукт. Раньше Россия, там, не знаю, импортировала айфоны, а теперь она импортирует эти шахеды. И, как говорят, то есть все официальное подтверждение этому нету. Очень интересная история по поводу этих иранских дронов «Камикадзе». Российская сторона отрицает, что она что-либо закупала. Их каждый день находят сбитыми в Украине. Значит, иранская сторона сказала, да, мы что-то продавали, но до войны. Мы не знали, чем все это кончится. И замечательный последний слух о том, что якобы производство этих дронов «Камикадзе» будет открыто уже на территории России, чтобы никакие санкции были не страшны. То есть приедут иранские специалисты учить вешать взрывчатку на, значит, летающие беспилотные аппараты. Мне кажется, это тот уровень международного сотрудничества, которого Владимир Путин добился в результате этой войны. Для некоторых целей, видимо, Ирана достаточно. Но только для очень узкого спектра экономической активности.
Но, правда, вот тут Израиль сегодня предупредил, что если Россия получит от Ирана еще и баллистические ракеты, то Украина получит от него высокотехнологичное оружие. Ну, то есть, в общем, нейтральные страны Путину удается делать своими врагами, вот своей внешней политикой.
Но Путин много сделал для того, чтобы любая нейтральная страна, тем более находящаяся недалеко от России, в первую очередь я Финляндию имею в виду, чтобы они сделали, чтобы они бросились в объятия, значит, так называемых геополитических противников. Да, Израиль из последних сил держится от этого решения, потому что для Израиля хорошие отношения с Россией – это отчасти гарант их собственной безопасности, которая их беспокоит все же больше, чем значит, украинские события, поскольку они тоже в состоянии такой специфической войны очень долго находятся.
Ну вот я думаю, что мы можем еще обратиться к событию другому, которое произошло на прошедшей неделе, можно сказать, и еще не закончилось до конца, посмотреть на Казахстан, где провели выборы президента. Касым Жомарт Токаев переизбрался, но, кажется, в несколько ином качестве, возможно, чем ранее. Давайте посмотрим.
В сентябре этого года президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов, объяснив это тем, что для успешной реализации реформ требуется новый мандат доверия народа. 20 ноября прошли внеочередные выборы. Глава Центра избиркома Нурлан Абдиров сообщил, что явка составила почти 70%. Проголосовали более 8 миллионов человек. Из них около 6,5 миллионов поддержали Токаева. Остальные кандидаты набрали от 2 до 3% голосов. Против всех кандидатов проголосовали более 5% избирателей. Действующий глава Казахстана Касым Жомарт Токаев набрал 81% голосов.
Объявлены результаты экзит-полов. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе.
Президент Казахстана, согласно новой конституции, избран на 1 7-летний срок.
К нам присоединился Аркадий Дубнов, эксперт по странам Центральной Азии. Аркадий, здравствуйте. Что вы скажете об этих референдумных выборах, где и, в общем, были знакомые ранее сюжеты там, с задержанием активистов и что-то незнакомое с кандидатом против всех, который пришел на втором месте, обойдя других как бы таких вот подставных кандидатов. Ну что, что-то новое, некая гласность там появилась в Казахстане?
Добрый вечер, Михаил. Понимаете, ну, можно говорить разное. Я вот только что был там в другом эфире, в другом агентстве, там резкой критике подвергнуты были выборы со стороны независимого казахстанского политолога, аналитика, да, молодого, да, так сказать, человека, явно который родился, наверное, уже в период независимости Казахстана. Он недоволен выборами, он недоволен Токаевым, потому что ему кажется, что он воспроизводит стиль Назарбаева. Да, я на это отвечал, что, наверное, нужно смотреть со стороны, с дистанции, так сказать, назарбаевской эпохи, и чтобы понять, что разница, очевидно, есть. Я воспроизвожу формулу, которая возникла после января этого года, когда был фактически сорвана попытка государственного переворота, направленная против власти Токаева, который до января считался ставленником Назарбаева, преемником его с 2019 года. Да? Но Назарбаев, видимо, в меру своего самостоятельного видения, так сказать, будущего Казахстана, стал раздражать и перестал устраивать правящую семью, олигархат. И в результате эта попытка переворота была направлена на смещение Токаева и возвращение так или иначе режима, во главе которого должны были стоять представители прежней правящей, так сказать, семьи, непатетического режима, а, возможно, самого Назарбаева. Так вот, этот второй Назарбаев, который при помощи российских военных, фактически ОДКБ, но мы называем это, конечно, российскими военными, он удержал власть. Он удержал власть, и сегодня, являясь человеком, который пытается отрешиться от пут своего бывшего патрона, утратить, так сказать, положение вассала, пытается восстановить свое видение будущего Казахстана, и это очень сложно. И то, о чем вы говорите, вот эта система, так сказать, подставных лиц, они не подставные, они просто, так сказать, артисты такого политического миманса, да, которым было предложено станцевать каждую свою партию, как это было раньше. Один играл патриотическую партию, вторую – женскую партию, третью – там правозащитную партию. Да? И это, конечно, печалит, потому что ничего другого, чтобы изобразить альтернативную картину выборов, в Казахстане сегодня еще не способны. Еще хотя бы потому, что в Казахстане нет структурированной, выраженной оппозиции, которая была сметена еще в годы предшествующие. Да? Поэтому, если верить Токаеву, а я склонен ему доверять, он намерен все-таки переформатировать полностью политическую систему, экономическую систему, полностью обнулить олигархат, вот эту непатическую природу этого режима, да, перераспределить сырьевую ренту среди различных как бы страт, социальных слоев Казахстана, а не оставить ее в руках олигархических группировок, да, там очень много очень подспудных, так сказать, трудно решаемых в течение короткого времени задач. То, что обещает делать Токаев, чрезвычайно амбициозно. И как сказал буквально вчера мне один из его, так сказать, близких членов его команды, он сказал, я буду счастлив, если хоть половина будет за эти 7 лет выполнена, потому что путы, как бы цепи, которые на ногах у Токаева в виде живого, пока даже Назарбаева, дай бог, лет ему 100 лет жизни, да, и его, так сказать, детей, его семьи, они вряд ли позволят быстро, вообще говоря, все изменить. Да? Но Токаев оказался крепким орешком. Он пока демонстрирует свою, я бы сказал, неприятие, свою, даже сказать, больше обструкцию того взгляда на правильное поведение внешней политики, которое ему диктуется из Москвы. Мы все это прекрасно видели. И он продолжает воспроизводить эти оценки. И это даже немногим не нравится в самом Казахстане. Да, и вот что, в общем, представляет довольно серьезную опасность. Да? Так что я не стал бы останавливаться вот на этих, так сказать, недостатках, которые сегодня справедливо совершенно обращают внимание даже бдипчо БСЕ наблюдатели, которые, в общем, вряд ли понимают, что в Казахстане все еще продолжается транзит власти, который не окончен в 2019 году. Да? Вот, и это важное обстоятельство.
Да, вот я Кирилла как раз спрошу, какой вывод, на ваш взгляд, должен сделать из казахстанской истории Владимир Путин? Что любой транзит опасен, и что, с другой стороны, любой, кого ты поддержал, а Путин в январе Токаева поддержал, может выйти, так сказать, на курс, скажем так, многовекторной политики, о которой говорит господин Токаев сейчас?
Вы знаете, я не являюсь экспертом по региону, и мне кажется, слова Аркадия гораздо более весомые, при этом я с ним не согласен в его оценках. Видимо, напоминаю вот этого молодого политолога, который, значит, и Токаевым тоже недоволен. Меня смущает в истории Токаева то, что, насколько я понимаю, 200 человек, которые погибли в январе этого года, относительно недавно, в Казахстане, эти гибели, гибель этих людей не только не расследована, мы не только ничего не знаем о том, при каких обстоятельствах все они погибли, я даже не видел публично списков погибших, за исключением силовиков. И на этом фоне говорить о том, что это было подавление попытки государственного переворота вот такой более как бы какой-то модернизационной структурой, по меньшей мере странно. Это очень странная модернизация, которая начинается с темных кровавых убийств, неизвестно кем совершенных, неизвестно на каких основаниях. Конечно, сейчас Казахстан, я был в Казахстане в этом году, конечно, Казахстан сейчас выглядит на фоне Российской Федерации прям лучом света, потому что там работают карты международных банков, оттуда можно улететь в разные страны мира, там работают международные фонды, там можно довольно много, не опасаясь, говорить на, значит, публичных выступлениях. Уж не знаю, как по поводу местных властей, я по поводу них не высказывался, но мы много всего обсуждали открыто там с людьми в Алмате, которые меня приглашали. Всего этого делать в России нельзя. Мне представляется, что история про Токаева заключается в том, что, отвечая на ваш вопрос, да, по поводу, что должен понять Путин, мне кажется, что тут такой парадокс. Для Токаева единственный способ сохранить свою власть – это не быть открыто диктатором, как его предшественник. Потому что страна зажата, если грубо сказать, между двумя такими ультрадиктатурами сейчас – у Казахстана с Китаем очень серьезный уйгурско и отчасти казахский вопрос, связанный с нарушением прав человека в этой автономной области Синьцзян, там, где есть этнические казахи. И, с другой стороны, Россия опасна для Казахстана еще больше, да, потому что из России время от времени раздавались в течение этого года прямые угрозы, что вы следующие. Поэтому, если Токаев хочет быть президентом Казахстана, он должен дружить с Западом. Это довольно простой вывод из этих условий. А для того, чтобы дружить с Западом, нужно показывать, что ты, ну, как бы немножко отстраняешься от этого диктаторского наследия. И тут, конечно, можно говорить о некой амбициозности этого плана сохранения независимого Казахстана в условиях, когда тебе открыто угрожает, по крайней мере, пропаганда Российской Федерации, да, что, в общем, на самом деле это искусственное образование, живут там на севере одни русские, и мы все это уже слышали про Донбасс, и мы знаем, к чему это привело.
Да, ну не будем драматизировать так уж. Дай бог, оно без этого обойдется. Что скажет Аркадий по этому поводу? Действительно, вот все-таки господин Токаев, ну, стал победителем в этой битве с Назарбаевым, но и, так сказать, дистанцировался от путинской войны, принял там уехавших из России от мобилизации. И по многим пунктам, видимо, придется применять часть санкций, которые, так сказать, опасно не применять, чтобы не выпасть из, так сказать, мирового экономического оборота. Так?
Ну, значит, насчет победителя в тяжелом сражении. Битвы не было, это мы прекрасно понимаем. Меня даже смущает то, что я абсолютно точно угадал результат этих выборов еще неделю назад, назвав цифру 80%, ошибся на 1%. Это говорит о том, что, в общем, достаточно как бы прозрачный был итог, который должен был быть выше предыдущих выборов того же Токаева 3 года назад на 10%. Я надеюсь, это его последние президентские выборы, если он не изменит своему слову, и эта цифра должна остаться в историках. Непременный, так сказать, маркер его влияния, его имиджа. Да? Теперь, что касается того, о чем говорил Кирилл, да, он прав совершенно, характеризуя то, о чем, то, что он видит, или то, что, так сказать, хотелось бы видеть. А уже то, что он был в Казахстане, позволил и обнаружил, в общем, достаточно, я считаю, несравненно высокий уровень свободы слова. Там действительно сейчас можно говорить все, обо всем, на всех каналах. И это некий залог того, что, возможно, эти амбиции, построенные на желании, так сказать, на обещаниях переделать всю политическую структуру, они не на пустом. Я только повторяю, когда вот Кирилл говорил о неучтенных, неопознанных жертвах, процесс пошел 18 ноября, как свидетельство того, что процесс не остановить, начался судебный процесс над Каримом Масимовым. Того, кого сегодня власть вынуждена объявлять, как бы переводить на него стрелки в этом перевороте государственном, который фактически фигура которого, признание которого, давшего показания на самого Назарбаева, так или иначе вынуждены прикрывать самого Назарбаева. Я повторяю, путы, которые сегодня позволяют окутывать самого Токаева, ну, при грубых аналогиях напоминает положение, извините меня, того же Хрущева после смерти Сталина. Тут-то нет смерти предыдущего, так сказать, диктатора. Так вот, положение Хрущева в 1953 году, до того, как он расправился с Берией, да, невозможно идти вперед, пока силовые структуры непонятно под чьим контролем, а самое главное – это огромная другая уже, это уже не тот, так сказать, коммунизм, да, тех лет. Сегодня капитализм в Казахстане, и сегодня нельзя обнулить этот олигархат в виде невероятных крупных собственников, которые, большая часть которых принадлежит близкому окружению Назарбаева. Понимаете, это долгий процесс. В страну должны сейчас возвращаться огромные авуары с Запада. А поэтому это займет время, и нельзя... Я не считаю, что мы сегодня должны быть уже разочарованы в том, что происходит. Второе замечание. Видите ли, мне чем импонирует Токаев? Я уже несколько раз говорил. Токаев совершенно не демократ. Там негде быть демократом. Я помню, как 20 лет назад он, в общем, резко фактически устранил угрозу прихода к власти демократического выбора Казахстана. Да? Многие из которых потом сели в тюрьму, Галымжан Джикианов, тот же Мухтар Аблязов, который сегодня активничает на Западе. Позвольте, это другой человек. Я его называю казахским аристократом. И он с достоинством сегодня позиционирует себя как человека, которому нужно пройти между Сциллой и Харибдой глубокого радикального национализма, угрозы салафитских, так сказать, шариатских порядков, которые могли быть принесены на гребне этого январского переворота, да? Антизападных, так сказать, трендов, которые сегодня даже среди лоялистов токаевского режима очень распространены. Я вот только что сейчас написал там большой текст у себя в аккаунтах на эту тему. Так вот, понимаете, Он, мне нравится, что он не собирается нравиться кому-то. Он не собирается, вот Кирилл говорит, он должен нравиться Западу, чтобы там так-то, так-то. Друзья, он не должен никому нравиться, он не Петя Алтын. Он знает, что Казахстан – это страна восточная, что Казахстан – это страна традиционная, что Казахстан – страна жузовая, что Казахстан находится между огромными большими дядями и между пространством, так сказать, опасности, я имею в виду Афганистан. Поэтому, слушайте, давайте не будем его судить с точки зрения, так сказать, неизбывных демократических ценностей, принятых к востоку, к западу от российских границ. Тщательнее, мне кажется, надо быть сегодня.
Ну да, но российское влияние, оно в каком-то смысле будет уменьшаться, а увеличиваться будет китайское или, например, европейское. Вот Жак Боррель там пишет о Транскаспийском коридоре, о инвестициях в эти территории и так далее.
Я повторяю, российское влияние будет ограничено, во всяком случае, в политическом смысле. Российское влияние с точки зрения экономического сотрудничества не может быть абсолютно, так сказать, обнулено. 7500 общих границ с Россией, что называется, соседи не выбирают, никуда не денешься, транзитные территории, да, историческое, так сказать, родство, да. Тут тоже не надо, что называется, бить горшки, да. Поэтому спокойнее, спокойнее. Такаев уже показал, что об него можно быстро обломать зубы, если от него требовать, так сказать, что называется, клятвенных заверений в верности старшему брату. Этого, на мой взгляд, уже не будет.
Аркадий, спасибо большое. Ну вот я думаю, что как раз мы можем посмотреть опрос о том, что граждане России думают о союзниках нынешней России.
Южные страны, ну, сами понимаете, Китай.
Страны с самой сильной диаспорой могут как-то помочь, возможно, Аргентина, Боливия какая-нибудь, не знаю, на самом деле.
Латинская Америка, арабские все страны, Африка, Азия.
Ну, европейские страны нет, азиатские, да, согласна.
Есть только потенциальные союзники в виде Бразилии, Сербии, Турции. Я думаю, это самые ближайшие страны, которые могут поддерживать нашу политику и наши действия.
Африка там, Эритрея, говорят, КНДР.
Наверное, остались, конечно, когда мы одни.
Мне кажется, остались еще союзники, это те, кто проголосовали в ООН против выплаты репараций, против того, чтобы Россия выплачивала репарации. Там несколько стран Африки высказалось, Китай и Иран.
Хочется верить, что это Китай, Индия, Бразилия.
Были бы союзник, давно война закончилась.
Я считаю, что у России всегда были союзники.
Китай, например. Ну, их особо никогда и не было. Этих союзников. Вот. Партнеры, ну, наверное, да. Но ровно до того момента, пока это будет выгодно. А так, я думаю, что нет.
Кирилл, обратили ли вы внимание, что никто из опрошенных, может, так нам повезло, не упомянул ни одну постсоветскую страну конкретно? Что случилось?
Ну, мне кажется, мы знаем, что в этом году что-то случилось в целом, что упоминание тех или иных постсоветских стран становится проблемой для российского общества.
Да, ну вот Путин в среду будет в Ереване, 9 декабря в Бишкеке, саммит Евросоюза, Евразийского союза. Можно ли все-таки говорить о какой-то активизации политики Кремля в отношении постсоветских стран? Аркадий нас слышит?
Слушаем. Ну, во-первых, вы еще, Михаил, еще не упомянули еще одну встречу. Она имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме. 28 ноября Путин встречается с Токаевым в Оренбурге на как бы регулярной традиционной встрече по пограничной территории. Это будет вторая встреча Токаева с Путиным до конца ноября на саммите ОДКБ в Ереване, вы уже упомянули, да? Ну да, 9 декабря ЕАЭС. Да, Путин, что называется, пытается взбить сметану, так сказать, в молоке этого пространства, чтобы как бы этой сметаной, ну, что называется, накормить это пространство. Понимаете, есть ограничители. Есть ограничители, которые не позволят сегодня Кремлю добиться абсолютных, так сказать, успехов. Есть такие мульки, как принято говорить, которыми постоянно пользуется Москва, например, в Центральной Азии. Этот мульк называется Афганистан. Чем, так сказать, чем больше падает влияние России в этом регионе, тем чаще наши, так сказать, борцы за безопасность, типа секретаря Совбеза, господина Патрушева, да, либо руководителей других спецслужб, говорят, что угроза из Афганистана вот-вот реализуется, банды боевиков ринутся и так далее, и так далее. И вам, наши дорогие друзья средние азиаты, потребуется наша помощь, поэтому вот учения бесконечные, так сказать, наращивание военного присутствия, хотя у России нет этих сил, это одно. Но по большому счету экономическое как бы взаимодействие с Россией этих стран, оно становится все более и более, оно слабеет. Не то, что оно иллюзорно, оно слабеет. Нету таких возможностей. Кроме того, тренды на сотрудничество у России с этими странами падают в силу того, что Россия как бы экономический изгой. Она находится в состоянии изоляции, поэтому она токсична в своих экономических, так сказать, партнерских отношениях с этими странами.
Тоже самое Казахстан. Спасибо. Тоже... Я еще хочу Кирилла Мартынова просто спросить. У нас времени очень мало. По внутренней политике буквально там пара вопросов. Вот смотрите, в России сейчас как бы режим меняется. И вот то новая группа иноагентов, то, значит, из Совета по правам человека выводят либеральных правозащитников, то запрещают фильм «Голод», об голоде в Поволжье. То есть ваша газета, она газета, ну, портал, скажем правильно, «Новая газета», об этом обо всем сообщает. Новые репрессии против Алексея Навального. Вот этот процесс, он дальше тоже будет так же катиться в одном направлении, власть будет каменеть, и режим будет, так сказать, распространять вот это вот настроение на все общество. Никаких иллюзий здесь нет?
Я думаю, надеюсь, что иллюзий здесь действительно нету. Не нужно их иметь, нужно думать, как этому сопротивляться, как сохранять какие-то признаки нормальной человеческой жизни, чем мы можем помочь и тем людям, которые в России остались, и как медиа, и в каком-то личном качестве. Меня этот момент еще поразил, знаете, еще в тот момент, когда по мемориалу был последний завершающий суд, который окончательно их ликвидировал, какая-то там финальная апелляция в России. И в этот же момент время мы читали, это весной, кажется, было, мы читали очередные новости про обстрелы украинских городов. И я даже в какой-то момент времени перестал понимать, а в чем, собственно, суд состоит. Ведь любую проблему можно решить, шарахнув по ней ракетой. Вот. Ну или кувалдой. Вот эти символы, они, мне кажется, гораздо более сейчас значимы для абсолютно любых процессов в российском обществе. Насилие, произвол – это вещи, которые ничем не останавливаются. Поразительно, как, в принципе, ну, российское общество еще по этим правилам умудряется как-то выживать, видимо, по инерции какой-то накопленной, которая была в прошлом, когда хоть какие-то минимальные правила еще были.
Ну, то есть осталась власть, осталась партия, которая радикальнее, чем власть, так сказать, вот уж совсем людоедская, вроде там Прилепина, Пригожина и всяких других, так что ли? Такое вот гражданское общество.
Ну да, и остались напуганные, одинокие люди, которые не знают бежать или притворяться мертвыми, или как-то адаптироваться, уходить во внутреннюю миграцию. Этот процесс может быть более даже жестокий, чем там события большей части советской истории. Потому что очень быстрый переход еще происходит. Я, конечно, трудно сравнивать происходящее с тем, что было после 1917 года, но до некоторой степени процесс деградации, распада и отсутствия новых правил на сегодняшний день, я думаю, что эти вещи сопоставимы с тем, что было в худшие годы
нашей истории. А миссия вашей «Новой газеты» тогда в чем?
Ну, мы для начала должны сохранить, мне кажется, наших читателей и рассказать, и ежедневно людям рассказывать, что происходит, демонстрируя тем самым, что они все-таки не одиноки, да, что есть другие читатели, есть люди, которые готовы рассказывать правду, есть люди, которые готовы собирать в России информацию журналиста и потом ее вот таким экзотическим способом отправлять в Европу, а оттуда обратно отправлять в Россию, как мы сейчас работаем, и многие наши коллеги работают. Мне кажется, это одна часть, да, а вторая часть уже такая просветительская и, ну, стратегические какие-то вещи. Образованием нужно больше заниматься, думать о будущем.
Спасибо. Нашим гостем сегодня был здесь Кирилл Мартынов, а на связи был Аркадий Дубнов. Всего доброго, до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.